Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 22 апреля 2020 года. Когда нет сил идти верой выше знания? Вопрос. Если я вижу, что у меня нет сил идти верой выше знания, что я должен делать? Ответ. Просить, чтобы у тебя были эти силы. Реплика. Да, но не всегда приходит ответ, ведь это тоже система. Ответ. Неважно. Все время просить. Вопрос. Давайте рассмотрим конкретную ситуацию. Товарищ приносит мне конверт, в котором вместо $1000 лежит $1. Что мне делать? Просить, чтобы он вернул мне $999 или что? Ответ. Это твое дело. Вопрос. Понятно, что если я попрошу Творца и получу силы идти верой выше знания, тогда все по плану. А если нет? Ответ. Пока не получишь ответ от Творца, ничего не будет. Вопрос. Значит, все работает так. Пока Творец не даст мне сил, то я не смогу это принять. Ответ. А кто тебе возвратил $1? Вопрос. Если нет никого, кроме него, то Творец. В принципе, получается, что это игра с Творцом. Но ведь это надо еще увидеть. Ответ. Если увидишь, пропадает весь эффект. Увидеть – это уже в знании, а не в вере выше знания. Вопрос. Действительно, это уже вера внутри знания. То есть я специально не хочу этого видеть? Ответ. Конечно. Реплика. Да, но на самом деле мы ведь не занимаемся такими упражнениями. Ответ. Каждый в мере того, что ему подставляется свыше. Вопрос. Очень тяжело обнаружить в течение дня, что у тебя есть такие возможности. Это я взял конкретный пример, который более-менее понятен. Но когда ты находишься на уроке, там нет подобных состояний. После учебы ты идешь на работу. Где искать такие упражнения? Ответ. Очень важно распространение. Если человек занимается распространением этих знаний на любом уровне, то это перекрывает его личную духовную работу. О ней позаботится Творец. Главное, что человек распространяет имя Творца в мире, настоящий подход к нему. Вопрос. Как это связано с моим духовным состоянием? Скажем, через пару часов я должен давать лекцию. Естественно, я расскажу учащимся, кто такой Творец, историю развития желаний и так далее. Ответ. Если ты им рассказываешь это от всего сердца, чтобы распространить имя Творца в мире, то это покрывает всю твою личную духовную работу. О ней уже позаботится Творец. Ты позаботишься о нем, а он о тебе. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» 1 апреля 2019 года.
Радиоверсия.
Кто такие каббалисты Танаим? Вопрос. Кто такие каббалисты Танаим? Ответ. Таких каббалистов, как Танаим и Амураим, мы уже не встретим. Они жили тысячи лет назад и были великими людьми. Каждый из них находился в большом подобии Творцу. Например, Раби Шимона, автора книги Зоар, называют Тана, так как он относился к группе Танаим, которые были очень большими каббалистами. А потом произошло так называемое падение поколений, и поэтому в наше время мы самые маленькие и ничтожные по сравнению с ними. Но благодаря тому, что мы можем пользоваться их методикой и быть связанными с ними через их труды, через выполнение их рекомендаций, мы тоже можем присоединиться к общему исправлению. Из урока на русском языке 8 марта 2020 года.
Радиоверсия.
Мир должен заставить евреев объединиться. Вопрос. Евреи – особая группа людей. В чем их особенность? Ответ. Евреи – носители методики отдачи, любви, объединения всех народов мира. Они и сегодня носители этой методики. Только они сами об этом не знают. Но в них есть скрытый духовный ген. Все ненавидят евреев, потому что они не реализуют эту методику между собой и не передают ее другим. Вопрос. Но это все неосознанно, а не то, что они не хотят. Ответ. Да, но наличие этой методики внутри евреев делает их все равно особенными в других видах деятельности. Реплика. Есть такая формула. Все плохое в мире от плохой связи между людьми. Ответ. Естественно. Но в частности от плохой связи между евреями. Вопрос. Получается, что все плохое в мире от евреев? Ответ. Это аксиома. Значит, мир должен заставить евреев объединиться. И тогда человечество объединится в хорошей связи, и все будет хорошо. А нам, каббалистам, надо улучшать методику, приближать ее ко всем. И в итоге это все прорвется. Из телевизионной программы «Системный анализ развития народа Израиля» 22 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Народы мира и точка в сердце. Вопрос. Есть ли пропорциональная зависимость нашего качественного объединения и раскрытия точки в сердце у какого-то из народов мира? Ответ. Я бы не сказал, что есть такое деление народов мира, когда сначала один народ раскрывает точку в сердце, потом другой, затем третий. Я это вижу даже по нашим группам. Сегодня с нами на виртуальной связи Германия, Болгария, Израиль, Вена, Йошкар-Ола, Петербург, Алматы, Азербайджан, Голландия, Чехословакия, Москва, много товарищей из Африки, Северной и Южной Америки и так далее. Я не думаю, что это зависит от цвета кожи или национальности. И даже люди, которые уже раскрыли каббалу и занимаются с нами, воспринимают ее, в общем-то, одинаково. Поэтому нельзя сказать, что точки в сердце будут сначала зарождаться у одной национальности, потом у другой, а потом у третьей. Это происходит волнами, в зависимости от развития людей. Свет Творца воздействует на них и высвечивает того или иного человека. Допустим, если взять большой механизм, то у него все точки связаны между собой. Например, все части тела человека постоянно взаимодействуют, хотя они находятся рядом и вроде бы между ними нет особой связи. Но обратные связи все равно существуют, и каждый орган задействуется через включение других органов. Ведь это интегральная схема, части которой абсолютно полностью зависимы друг от друга. Поэтому я не сторонник каких-то конспиративных теорий, что, дескать, этот народ быстрее будет раскрывать Творца, а тот медленнее. Тем более в наше время. Когда-то в Древнем Вавилоне жили все народы мира, каждый из которых насчитывал несколько десятков человек. Тогда из всех вавилонян и собралась объединенная группа, которая стала стремиться к Творцу. Она существует по сей день, хотя очень многие отсеялись от нее. От той группы осталось несколько сот человек. Те, кто сегодня чувствуют тягу к раскрытию Творца. А остальные стали обычными землянами. И сегодня происходит обратный процесс. В Торе было сказано, что придет время Машиаха, последнего поколения, когда все вавилоняне будут постепенно снова пробуждаться к движению к Творцу. Это мы и наблюдаем. Так же, как некогда у группы вавилонян возникло движение к Творцу, так и сегодня. Поэтому все будут устремляться к Нему, неважно кто и как. Нам ни в коем случае нельзя думать о том, что сейчас это будет Финляндия, потом Польша, а потом Чехословакия, Германия или Азербайджан. Кто будет, тот будет. Я очень рад, что люди начинают чувствовать, что наука Каббала говорит о душе, об их духовном развитии. Я надеюсь, что их занятия каббалой принесут развитие и их государствам, и их народам. Из урока на русском языке 22 марта 2020 года.
Радиоверсия.
Почему коронавирус больше поражает пожилых? Вопрос. Почему коронавирус в первую очередь поражает пожилых людей? Они меньше всего нужны системе? Ответ. Я считаю, что пожилые люди – носители большой информации, но, как правило, устаревшей. Поэтому коронавирус желает уничтожить все прошлое, которое балластом лежит на нас. Он хочет оставить в действии только молодое поколение, поскольку его можно легко исправить и направить по другому пути развития. Вызывая невольное отдаление людей, коронавирус показывает нам, что мы должны правильно сближаться друг с другом. А это уже не может быть реализовано старшим поколением, в то время как молодые могут на это пойти. Поэтому уничтожающее действие коронавируса больше направлено на старшее поколение. Вопрос. Видите ли вы в этом проявление какого-то высшего замысла? Это не просто так происходит. Ответ. Естественно. В природе ничего не происходит зря. Мы являемся ее следствием. У нас тоже есть мысли, разум, чувства, всевозможные решения, сомнения и все прочее. Это все дано нам от природы. Ничего не возникает просто так, из воздуха. Только нам надо правильно понимать природу, полностью ощущать ее замысел, ее систему, сеть сил, которые управляют нами. И тогда мы увидим, насколько это движет нас вперед, если не добровольно, то принудительно. Желательно добровольно идти к той цели, которую природа поставила между нами, чтобы мы были полностью связаны добрыми отношениями друг с другом. И тогда никакой вирус не будет действовать. Он просто не будет возникать. Из телевизионной программы «Коронавирус меняет реальность» 26 марта 2019 года.
Радиоверсия.
Каким мир должен стать после коронавируса? Вопрос. Каким мир должен стать после коронавируса? Ответ. Очень простым. Миром, в котором люди должны друг друга любить. И все. Мы, правда, не знаем, что такое любить. Я люблю то, что доставляет мне наслаждение. Это у нас называется любовью. То есть любовь – это самовлюбленность. А нам надо сделать так, чтобы люди взаимно участвовали в правильной интегральной взаимосвязи. Мы представляем собой одну систему и должны думать о том, как держать ее в равновесии, чтобы она не перекосилась, чтобы нам всем было взаимно хорошо, чтобы мы не обращали внимания на внешность. Не люблю я таких, как ты, а ты не любишь таких, как я. Нам нужно подниматься над всеми проблемами в ощущении взаимной интегральной зависимости. Как мать не видит в своем ребенке изъянов, допустим, что у него маленькие глаза или большой нос, а просто любит его, так и нам надо достичь вот такого состояния любви. Из урока на русском языке 15 марта 2020 года.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 22 апреля 2020 года. Перед угрозой коронавируса мы все одинаково беззащитны. Мы должны были все сидеть дома, одинаково ощущая новое состояние. Но после того, как мы привыкли к одинаковому ощущению, мы сейчас обнаружим по выходу из карантина, насколько мы разные, богатые и бедные. Покидая карантин, подумай, что бы ты хотел забрать с собой в открытый мир. Каким бы хотел ощущать мир, в который выходишь из карантина? Возможно, с тобой согласны многие, и вы бы могли изменить внешний мир. Если мы не изменим мир сейчас, вирус снова явится к нам. Что менять?
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.